киса делает мяу-мяу, собачка делает гав-гав. Но что же делают медведи и быки, когда наступает margin call? Подумайте, не сошла ли я с ума, а пока джингл.
Пока Наташа разбирается со своими тотемными животными, всем привет. Меня зовут Антон Маслов, а вы слушаете «Прикладывайте». Легкий подкаст Газпромбанка и подкаст студии «Гласно» про наши сложные отношения с деньгами. Сегодня мы будем пробираться через вольеры инвестиционного зоопарка медведей и быков, чтобы выяснить, как именно действовать с российскими активами. Покупать или продавать. А может даже и обменивать в то время, пока они дешевеют или дорожают.
В этом нам помогут разобраться два умнейших спикера – Дмитрий Александров, сооснователь и управляющий директор в Иволга Капитал, и Артем Зотов, начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов в Газпромбанке.
Поехали!
Ну что, едем?
Погнали.
Как в песне Ленинграда, да. Я уже купил черепаху.
Здоровайся.
Ты здоровайся.
Я здороваюсь. Всем привет.
Привет.
Привет. Привет.
Приветствую.
Рада снова здесь встретиться.
Очень рада вас видеть.
Чрезвычайно.
Давайте начнем наш разговор про фондовый рынок. И хорош тот инвестор, который имеет разные варианты на разные случаи жизни. И сейчас хотелось бы у вас спросить, как инвесторам действовать при негативном сценарии и при позитивном сценарии? Какие есть стратегии? Давайте начнем с негатива, а потом перейдем к позитиву. Если в следующем году рынок у нас поползет вниз, что делать, Артем?
Да, привет еще раз. За последний год индекс Мосбиржи вырос на 50%, но при этом последние несколько месяцев он стоит в боковике. То есть он, скажем так, если тренд, то он не падает, не растет. И с точки зрения того, что делать, да, конечно, когда рынок растет, всем приятно, все хорошо, ты сидишь долго, как бы получаешь свои законные дивиденды, так это назовем в кавычках, да. А, конечно, если рынок падает, ну, ребята, которые как бы не боятся рисковать, понимают, что рынок вот он будет падать, заходят в короткие позиции, шортят, так называемый рынок, бумаги, одевают шорты, это еще называют как бы на себя, вот, и играют на понижение. Это тоже есть такая стратегия, то есть ты все равно в любом случае работаешь по принципу того, что купил дешевле, продал дороже. Только если когда ты играешь как бы в длинную, на повышение, называется это в лонг, ты сначала, соответственно, покупаешь дешевле, потом продаешь дороже, то здесь наоборот, ты сначала продаешь и ждешь, когда цена упадет, чтобы потом купить дешевле.
То есть первая стратегия — это шортить?
Ну, конечно, если не боитесь, вы уверены в том, что рынок падает, можно шортить.
Если вы понимаете, что вы сами можете обрушить рынок, точно шортить.
Мы с вами разговаривали на прошлом подкасте о том, что мы как физические лица могут двинуть рынок.
Дима. Иногда даже одно физическое лицо может обыграть Банк Англии, как многие знают. Но я на самом деле сторонник, наверное, чуть более консервативных стратегий. Мы сейчас находимся в период очень высокой ключевой ставки Центробанка. Да, мы записываем подкаст в декабре, сейчас ставка 15%. Вероятно, что она окажется еще выше. И, конечно, в следующем году она будет оставаться в двузначной зоне, даже если мы пойдем по позитивному сценарию с точки зрения инфляции. Поэтому инвесторы в долговые бумаги, это могут быть облигации, это могут быть фонды денежного рынка, они могут заработать хорошие деньги, фактически ничего не делая, да, не неся рисков переоценки акций, какой-то дополнительной волатильности. Если брать недлинный инструмент, это вот там 10, 12, 15% в зависимости от конъюнктуры. Это, в принципе, то, на что можно рассчитывать весьма контролируемо в следующем году.
А можно чуть подробнее про конкретные, вот шортить, если да, то что и кого и как это делать? Ну, то есть, и если мы говорим про более консервативные такие защитные инструменты, то какие, опять же, это какие облигации это?
С точки зрения шортить, мы же не даем здесь инвестиционных рекомендаций. Да,
кстати, ничего, все, что здесь звучит, не является инвестиционным. Инвестиционные рекомендации.
Ну, если очень хочется.
Да. Мы сейчас рассуждаем, да, о том, что можно сделать.
Ну, шортить-то можно, понятно, любую бумагу, в которой ты уверен, что она упадет, и тебе твой брокер разрешает ее шортить. Да, это уже тут, когда ты работаешь с акциями, это ты берешь на себя определенный риск. А вот с точки зрения облигаций, конечно, это правда. Это сейчас хорошие инструменты на высокой ключевой ставки. Сейчас реально хорошие бумаги можно взять в долгую на 2-3, может быть, больше лет и зафиксировать себе эту хорошую ставку, соответственно, там и 13, и 15 годовых, соответственно, ее получать. И это, правда, сейчас хороший инструмент защитный. Даже с учетом того, что, допустим, ожидается, что как раз-таки, что, допустим, инфляция будет сдержана, и Центральный банк рано или поздно перейдет к циклу снижения, ты свою вот эту ставку высокую зафиксировал, и ты сидишь с ней до конца погашения облигаций.
Ну, да, даже более того, да, здесь можно более спекулятивно пойти. Если бумаги относительно длинные, то при понижении ключевой ставки стоимость облигаций будет дополнительно расти. То есть здесь можно заработать и на переоценке тела. Ну, я бы, наверное, здесь добавил, что глобально можно разделить долговые инструменты на два типа, да, там условно короткие и длинные. Вот есть ультракороткие инструменты, это фонды денежного рынка или репос ЦК, или однодневные облигации. Это то, что дает текущую доходность денежного рынка. Операция репост ЦК – это, собственно, сам денежный рынок. Да. Это, по сути, межбанковский рынок, когда один банк дает овернайт другому банку.
Понятно. Но на самом деле
доступ сюда есть в том числе и у физических лиц, через многих брокеров и банки. Вот уважаемый банк-коллеги тоже дает такие доступы. Мы такие доступы даем для физлиц, поэтому поучаствовать во всем этом можно. В чем здесь плюс? Вы всегда получаете ту доходность, которая есть в моменте на межбанке. И, как правило, эта доходность выше депозита. Сейчас депозита, вот буквально вышел недавно мониторинг Центробанка, это там 13,5-13,6% годовых при ставке 15%. На сделках репост ЦК или на денежном рынке вы можете получить 15% и выше текущей доходности просто за сделку, но если посчитать эффективную доходность, это уже выше 16% годовых. В чем здесь минус? Минус в том, что это очень короткий инструмент, и вы не фиксируете его, ну, скажем, на ближайший год. Вот вы получили эту доходность здесь сейчас, получали ее, не знаю, последнюю неделю, еще две недели будете получать, но на этом все закончится. То есть это хороший инструмент, чтобы выжидать и ловить какие-то моменты для вхождения в активы. А облигации уже более длинные, они как раз позволяют фиксировать доходность на год, два, три или на другой срок, если вы верите в там, ту или иную траекторию ключевой ставки.
Я все чаще слышу фразу про то, что облигации в текущих условиях – это новые акции. То есть это тот инструмент, на который все чаще, пристальнее обращают внимание. И вот общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре этого года, 2023 года, составил больше 126 триллионов рублей. И это, ну вот, почти в два раза больше, чем было в ноябре 22-го. В чем причина?
Ну, как я это вижу, это, конечно, восстановление рынка. Здесь, конечно, не только про облигации речь, но и про акции. Если все-таки смотреть статистически, то физлица, конечно, намного активнее работают именно с долевыми бумагами. Там оборот больше 80% от физлиц. В портфелях тоже большая доля именно у акций. Я специально, когда готовился к выпуску, посмотрел статистику. В акциях физлицы держат примерно 45% своих портфелей, в облигациях только 12%. Поэтому пока что еще, конечно, долговым инструментом расти и расти. Там в основном фонды, банки, пенсионные фонды, управляющие компании. Вот, наверное, это основные игроки. Но в любом случае, конечно, растет количество физических лиц на рынке и, конечно, снижается количество возможных альтернативных доступов. Да, мы видели, что Санкт-Петербургская биржа уже полностью закончилась. Если у вас русский паспорт, то переводить за рубеж тоже неочевидная стратегия. Да, одна блокировка, и вы получите ноль. Поэтому все больше и больше людей смотрят на инвестиции внутри страны. И, конечно, самый такой понятное место, куда можно свои деньги завести, это Московская биржа. Поэтому мы и видим увеличение и оборотов, и просто притоки чистые с точки зрения денег.
Продавать или покупать? Это важно, но не менее важно, где, как и с кем это делать. Ответ довольно прост. Газпромбанк Инвестиции. Небольшое приложение для больших возможностей в мире финансов. Оно поможет вам удобно анализировать и легко принимать решения. Покупать или продавать. Более того, эксперты Газпромбанк Инвестиции с удовольствием поделятся с вами своим видением рынка во время регулярных эфиров. Не только для принятия осознанных решений, но и чтобы вы могли оставаться в курсе изменений на рынке и были уверены в своих шагах. Не упускайте возможность приумножить заработанное. Скачивайте приложение Газпромбанк Инвестиции по ссылке в описании.
А еще хотелось бы поговорить про альтернативные и неочевидные инвестиционные инструменты вот как раз для розничного инвестора. Какие вы можете посоветовать, о каких можете рассказать, Артем?
Ну, с точки зрения альтернативных...
Ты как учитель.
Артём?
Ну да, я модерирую.
Я на самом деле бы закончил бы. Вот прошлый вопрос еще сказал. Конечно, получается, что сейчас ставка ключевая достаточно высокая. Много людей держали акции с точки зрения как бы дивидендной доходности. И когда получается, что у тебя дивидендная доходность сильно уступает сейчас как раз-таки облигациям, и люди начинают перекладываться, да, когда понимают, что им компания с точки зрения дивидендов, да, не принесет столько денег. И, конечно, из-за этого оборот облигаций в том числе начинает подрастать как менее как бы рисковый инструмент. Вот. Плюс, конечно, ожидание того, что рано или поздно будет у нас снижаться ключевая ставка, и как раз то, о чем коллега сказал, да, у тебя еще переоценка облигаций пойдет в плюс. С точки зрения альтернативных инструментов, на самом деле есть...
Можно я здесь перерву? Слушай, у нас вывеска в сторону половины шестого двигается. Сначала смотрела вверх, теперь падает.
А у нас тут барабашка завелся, он двигает.
Мне кажется, она сорвалась просто несколько лет назад. Был звук такой, типа, вуф, на, теперь лучше. Я так, прошу прощения.
С точки зрения альтернативных вложений, на самом деле их достаточно много. Ну, я пройдусь по несколько раз связанным с фондовым рынком. Что мы можем предложить клиентам? Допустим, мы можем предложить клиентам ИСЖ, да, инвестиционное страхование жизни. В чем как бы клиенту интерес? В том, что он участвует в росте базового актива, который внутри стоит, та же самая, допустим, акция. Да, он будет участвовать, может быть, не в полном размере роста этой бумаги, там, допустим, там 50, 70, там, сколько-то процентов от того, что вырастет бумага, получит клиент к себе в прибыль. Но при этом, если бумага упадет, он не потеряет свои средства и, соответственно, получит все тело, как бы, давайте будем употреблять другие слова, да, он получит все инвестированные средства через 2-3 года, насколько он купит, соответственно, инвестиционное страхование жизни. Плюс там еще есть страховая начинка интересная, да, для клиентов. Если получить инвалидность, там, не дай бог умрет, как бы, страховая компания выплатит дополнительные средства. Вот. Есть структурные продукты. Структурный продукт тоже интересный. Как бы есть они с полной защитой капитала, соответственно, с частичной защитой капитала. Вот если берем с полной защитой капитала, такая же история. Это бумаги, которые может продать брокер. У нас в Газпромбанк инвестиции, пожалуйста, линеечка достаточно большая таких продуктов. И они на самом деле пользуются большим успехом среди у клиентов, потому что там высокий коэффициент участия в росте актива, и при этом средства защищены от падения. Поэтому инструменты достаточно хорошие.
А ИСЖ пользуется популярностью? Ну, не популярностью, а в целом спросом.
Да. Ходит негатив некий по рынку о том, что инструмент плохой. Да чем он плохой? На самом деле...
А вот расскажите про риски, почему он плохим считается.
Чем считается? Почему люди как бы к нему относятся как к там, плохому инструменту? Когда, на самом деле, депозиты находятся на маленькой ставке, клиенты, покупая ИСЖ, как правило, там, через 2-3 года получают хорошую доходность, им все нравится, они идут и дальше, соответственно, перекладываются в этот инструмент. Но когда сейчас ставка депозитная высокая, клиент, получая там, выход, получает доходность меньшую, чем условно он бы посчитал, что я сейчас положу там, под 14 или там, 13% годовых свой депозит. И его это расстраивает, что он получил меньшую доходность. При этом как бы понятно, что это определенный риск, когда клиент кладет эти деньги, он не потеряет как бы, за счет падения базового актива, но при этом инвестиционную часть определенную он зарабатывает. И просто это у клиентов складывается впечатление некого расстройства, что вот он сейчас заработал меньше. Были кейсы, когда клиенты выходили с нулевой инвестиционной доходностью, да, когда весь рынок падал, они приходили и говорят, а где мои деньги, где мой доход? Клиент объясняет, знаете, как бы дохода здесь нет, но при этом вы не потеряли,
и убытка у вас тоже нет.
Но как бы клиенты смотрят, нет, доход какой-то должен быть, и вот есть же депозит, где у меня был бы фиксированный доход. Да? Но при этом были и очень радостные кейсы, когда клиенты зарабатывали там, по 20-30 годовых, приходили, говорят, шикарный инструмент, мне очень нравится, давайте еще.
Угу. Блин, почему все так оптимистично? Ну, в плане, я сижу, слушаю, это растет, то растет, эти продукты доступны.
А даже если и падает, то мы знаем, где растет.
Да. Это росло в прошлом, мы все-таки оперируем данные крайне успешного 23-го года, когда и акции выросли.
А мы его оцениваем как успешный.
Замещающие, конечно, 23-й год был безумно успешным, это восстановительный рост после того падения, которое было в 22-м году. Но что будет в будущем, надо посмотреть.
Ну, мы сравниваем с планочкой очень низкой.
Безусловно.
Сейчас мы просто восстанавливаемся.
Так и есть, так и есть. По большинству активов мы как раз действительно только-только подошли к тому, чтобы вернуться к значениям, которые были до событий начала прошлого года. И, наверное, во многом этот восстановительный рост уже исчерпан. Поэтому действительно большой вызов на следующий год — это понять, где же, собственно говоря, можно будет продолжить позитивную динамику. Я думаю, что все будет не так ровно, как мы видели по 2023 году.
Не так ровно — это как?
Я вижу
волатильности? Или...
Все вместе. То есть можно посмотреть, наверное, по разным типам активов. Например, есть прекрасный инструмент, замещающий облигации. Он себя просто великолепно показал в 2023 году. Мы увидели и рост тела, мы увидели и рост иностранных валют, и, как следствие, переоценку рублевой стоимости замещающих облигаций. То есть вы 20% заработали на девальвации рубля и еще заработали на переоценке самой облигации. И, скорее всего, этот рост уже во многом исчерпан. Мы действительно сейчас дошли уже до тех уровней, когда доходности по замещайкам ниже, чем доходности просто денежного рынка там, по тому же самому там, доллару, евро или франку. Поэтому, скорее всего, этот инструмент уже во многом исчерпан на следующий год. Но при этом мы можем увидеть и новый виток девальвации. Да, сейчас действительно властям удалось сохранить рубль там, в более-менее стабильности, да, там, вернуть с 100 рублей за доллар где-то на 90 рублей за доллар.
Блин, да, сегодня уже 91,4.
Сегодня уже 91. Но мы находимся в такой волатильности, но все-таки, наверное, на ближайшее время такой консенсус, что мы плюс-минус в этих цифрах останемся. Что будет в следующем году? Это большой вопрос. Я вижу риски для рубля, и это, кстати, дополнительный источник рисков и для облигаций.
А какие риски для рубля вы видите? Потому что я недавно смотрела коллег, и они говорили о том, что в целом, вот в этом диапазоне мы останемся там 90-95.
По рублю очень интересная ситуация сейчас, потому что Россия – это во многом сейчас закрытая экономика, и отдельные решения правительства, финансовых властей, они могут полностью определять, куда пойдет рубль. Но помимо нашего правительства, это в том числе, например, и решение того же самого ОПЕК+. На последнем заседании удалось договориться о снижении добычи. Однажды, возможно, не получится договориться. Если нефть пойдет на 30 или 40 долларов за баррель, что уже бывало в нашей истории, мы можем, конечно, увидеть совсем другой рубль. Мы можем увидеть его и более крепким. В 2022 году мы видели, как власти, наоборот, жаловались на то, что доллар стоит 53 рубля, что так не должно быть, да, потому что те или иные меры, они влияют, можно как бы перестрелить или недострелить, да, и, соответственно, в зависимости от этого, где-то мы здесь находимся. Пока что, на мой взгляд, все-таки как бы, ситуация складывается на таком, наверное, горизонте года не совсем в пользу рубля. Сейчас в моменте доходности рублевые, они однозначно интереснее, чем то, что мы можем увидеть в долларе. Я думаю, что эта ситуация будет сохраняться еще несколько месяцев, но потом я бы очень плотно смотрел на то, чтобы постараться защититься от, в том числе, девальвации.
Мне казалось, исходя из моего дилетантского мнения с валютами, что текущее снижение связано с тем, что в целом сработал указ президента о продаже валютной выручки у крупных компаний с государственным участием, и это тем самым, собственно, эту дельту практически там в 11 рублей обеспечило. Ну, просто эта валютная выручка, опять же, не бесконечна, и, ну, продавать ее в первом квартале вряд ли кто-то будет. Часто надо платить налоги все-таки за год, поэтому...
Ну, налоги всегда надо платить. В конце месяца вы всегда платите налоги, поэтому эта ситуация не настолько редкая внутри года. Соглашусь, помимо этого много факторов, да, в первую очередь это, конечно, хорошая конъюнктура по нефти в 2023 году, да, то есть доходы у нефтегазовых компаний в России были очень хорошими, и это же им как раз позволяет сейчас продавать, там, возможно, где-то свою дополнительную выручку. Насколько это будет сохраняться в следующем году, большой вопрос. Уже сейчас мы видим нефть дешевле, чем она была большую часть прошлого года.
Артем, а у вас есть какие-то прогнозы? Аналитики вашего банка делают прогнозы по рублю?
Давай сказать слово прогноз, оно такое немножко пошленькое. Спекулятивное,
да,
типа...
Да, никуда от этого не уйдешь, дело неблагодарное,
ты просто
ужасно,
перестаешь использовать слово, как только твои прогнозы один раз не сбываются, неважно, в какой индустрии ты работаешь.
Я же вам рассказывал, что пока ты правильно им предсказываешь, ты у него друг.
Все круто, да.
Все круто, и как только ты где-нибудь ошибся, причем как бы ты можешь... Ты, в принципе, наверное, правильную сторону смотрел, но он не понял, там, забыл, что ты ему говорил, что это прогноз на неделю, на два дня, на три, ты все, ты становишься у него уже не таким хорошим другом. Вот, поэтому...
Нам нужны эти друзья,
нам
Наташа,
нужны
поэтому
друзья,
не
да.
подставляй, не говори про прогнозы.
Кстати, мне постоянно звонит куча знакомых, говорит, что, Артем, что будет с рублем? Да? Вот.
Артем, ну ты же ходил на то большое совещание, ну что будет?
Что будет с рублем? Да. Мы сделали у себя в Газпромбанке офигительный сервис в мобильном банке, можно посмотреть ежедневные коротенькие прогнозы, соответственно, вообще, что происходит с рублем и прогнозы. Серьезно, если ты наш клиент, заходи,
захожу,
посмотри.
В приложение «Миллионер консалтинг», друзья.
А прогнозы на сколько? На день, на два, на год?
Ну, аналитики,
или просто аналитика
аналитики за день? Газпромбанка пишут, да, что произошло, и дают какие-то свои комментарии и прогнозы в том числе. И на самом деле, как бы, ну, идея-то пришла из-за чего? Как раз, когда вот эти вот были всплески.
Правда есть.
Правда есть. Да.
Много букв.
Нет, наоборот,
это
очень короткие посты.
Специально короткие посты, там не больше, чем 500 символов, как
да,
бы, чтобы не нагружать.
Да,
два абзаца, не более
ты
того.
Ты просто так листаешь вот так вот.
И идея, я говорю, возникла из-за того, что как раз куча людей спрашивала, что же будет, особенно когда начиналась волатильность, все звонят, там, что же будет. И как-то я прочитал на РБК статистику о том, что 73% людей там в какой-то момент, как раз когда он рос там больше 100, типа следят, что же будет с рублем. Им типа интересно. Он такой, ребята... Давайте сделаем.
Да, потом было высказывание депутата Госдумы, который сказал,
да
россиянам вообще все равно, что
да,
там
рубль,
происходит.
Да.
Это частично правда, на самом деле. То есть, если...
Если у тебя особо нет доходов, ты не инвестируешь, то правда, какая разница? Ну, сколько там?
Большая разница. На инфляцию это влияет.
На инфляцию влияет. На инфляцию,
это
правда.
Уже
потом. Но как бы думать про инфляцию, это надо немножко... Окей, не хочу обесценить россиян в плане их познания экономики, но кажется, финансовая грамотность не самая сильная сторона.
Да, она
населения.
Растет с каждым годом.
Соответственно,
но пока,
когда ты
да,
смотришь на курс роста, это скорее психологическое такое упражнение, что типа, а, ну типа норм, это норм, ты такая, да, Антон, норм, я такой, а, ну это норм, все, я спокоен. Хотя, блин, я не собираюсь ехать за рубеж, например, у меня нет никаких там, ну, сейчас уже не может быть каких-то иностранных акций, поэтому это чисто такое психологическое
ну,
насилие.
Психологическое раз, но ты же все равно прикидываешь, да, иностранные автомобили, которыми мы пользуемся
ну,
в основном,
вот,
да.
Все, что,
ты
да,
же все понимаешь, что, опа, курс растет, значит, следующая машина мне обойдется дороже. Ну, я такой пример, да, утрированный говорю, но люди, конечно, обращают на рост курса очень большое внимание, оно реально огромное. Я даже смотрю по вот этим заметочкам, их запустили не так давно, несколько месяцев назад, но у нас количество пользователей, которых читают, MAUDAO, оно растет просто бешено. Там уже свыше 100 тысяч
ну,
уникальных пользователей ежемесячно
сейчас.
Читают эти заметочки. Ты понимаешь, вот, мы угадали, клиентам это нравится. И звонков стало поменьше. А все, кто смотрит, я говорю, заходи туда, смотри.
Ну, это самое главное, потому что надо же когда-то работать, а не только отвечать на звонки. А как вообще работает с восприятием, по вашему мнению? То есть, безусловно, те инструменты, о которых мы говорили там, ну, это все очень классно, но это требуется хорошее финансовое образование или просто базовая экспертиза. По большому счету, помимо реальных процессов, есть же ведь просто восприятие людей, которое влияет на принятие финансовых решений. В этом году у нас как-то с этим работали планомерно, объясняли, что все будет хорошо. Потому что мне кажется, что медиаконтекст был такой, что непонятно, что будет, большое сообщение.
Мне кажется, здесь вопрос даже не только ожиданий, а просто в том числе набора опций. Но деньги, они есть объективно, они приходят в страну, да. Мы остаемся экономикой одной из крупнейших в мире, которая, безусловно, остается глобальной экономикой, да. Просто наши партнеры теперь не страны Запада, а страны Востока. И приходит иностранная валюта в том числе. Поэтому жизнь, она ни в коем случае не остановилась. И люди получают прибыли, эти прибыли нужно реинвестировать, да, есть зарплаты, которые тоже растут, и, наверное, опций сейчас в глобальном смысле не так много. Раньше ты мог это вывести, не знаю, там, в иностранного брокера, в иностранный банк, сейчас далеко не у всех есть такие опции, а у кого они есть, надо 10 раз задуматься, насколько это нужно сделать. И я думаю, что эти деньги, конечно, активно приходят на фондовый рынок, и не только на фондовый, да, там в том числе и в качестве депозитов.
А вы видите это увеличение, что стало больше денег?
Ну, конечно, это видно по статистике банально Центробанка, да, там более-менее ежемесячно она публикуется по притокам со стороны физических лиц, то есть стабильно мы видим положительное сальдо, вот по ноябрю это больше 300 миллиардов рублей положительного сальдо от физических лиц. Это большие деньги, и где-то это может быть излишне, да, мы видим много пузырей, которые надуваются на рынке, да, там, наверное, самый яркий – это то, что происходило с акциями третьего эшелона, которые сначала выросли, потом упали. И на этом, конечно, в том числе люди теряют деньги, но в целом это подпитывает рост. И здесь не так важно, что люди ожидают. То есть, может быть, завтра будет хуже, но что делать? У нас жизнь продолжается, нам нужно инвестировать, нам нужно пытаться как-то все это заработать. Ну, и опять же, жизнь станет хуже, это же по-разному. Вот инфляция для нас с вами – это, безусловно, плохо. Да? То есть мы все становимся беднее, мы больше тратим на продукты, на машины, на телефоны, и так далее. Но, с другой стороны, инфляция – это хорошо для доходов компаний, потому что, не знаю, продуктовая инфляция, она позволяет повышать выручки для ритейл-компаний, которые представлены на той же самой московской бирже, ну и, соответственно, платить нам больше дивидендов. Поэтому сейчас я думаю, что задача инвестора — это, ну, наверное, не столько эмоционально воспринимать, да, что вот там все будет хуже или все будет лучше, а просто каждый раз оценивать ситуацию и пытаться находить вот какие-то истории и темы, которые сейчас в моменте будут интересны на ближайшие периоды и на которых можно заработать. И я, конечно, против ленивых инвесторов, да, то есть я не верю в то, что на рынке можно вложить, забыть и все
будет. На 10 лет, как говорят, купи акции, через 10 лет посмотришь.
Ну вот мы видели только что, да, что бывают разные периоды, можно вложить на 10 лет, через 2 года испугаться и продать все там летом 22-го года, например, да, что было достаточно популярной стратегией, а потом все обратно отрастает. И, в общем, на самом деле, может быть, купить и забыть не такая плохая стратегия, но я, наверное, живых инвесторов таких не знаю, кто так бы делал. Все равно есть вот эти все эмоции. Очень хочется нажать на кнопку в мобильном телефоне, благо сейчас это легко все делается. Mm-hmm. И, конечно, есть большой соблазн купить задорого и продать задешево.
Да, мне кажется, есть какая-то эйфория небольшая вот от 23-го года, что мы молодцы, мы справились, все хорошо, мы растем. Но, тем не менее, вот сейчас я когда слушала, немножечко это все напоминает Иран, потому что про него очень много говорили, про эту страну, а в Иране фондовый рынок очень развит, потому что люди несут туда деньги, спасаясь от инфляции. Она там какими-то бешеными темпами растет.
Мне кажется, классную шутку подорвали. Была... Ты что-то хотел сказать.
Да, я хотел на самом деле сказать, Вадиш, коллег, у нас у трейдеров есть такая поговорка как раз в то, что вот когда ты начинаешь не вовремя, соответственно, что-то продавать, покупать, как бы, идея была хорошая, экзекьюшн подкосил. Исполнение, как бы.
Ну, да.
Это частая как бы история такая, на самом деле, все правильно. А с точки зрения Ирана, конечно, когда у них же тоже страна под большими санкциями была, и фондовый рынок был закрыт, и когда это все начиналось, боялись краха фондового рынка, что у них он произойдет, но на самом деле его не было, и он рос, и рос он с небольшими опережающими темпами от инфляции, как раз за счет внутреннего клиента, за счет своего спроса, инвестирования самих жителей. Поэтому, на самом деле, как бы то, что когда какие-то санкции вводят, там, говорят о том, что вот русскому фондовому рынку будет больно и плохо, ничего подобного. Просто деньги, которые раньше люди инвестировали на Запад, понимая, что там есть риск заморозок, и много клиентов от этого пострадало, а сейчас не готовы рисковать, как бы ради непонятно там какой доходности, ты можешь потерять все, если тебя заморозят. Поэтому, конечно, разворачивают свои деньги, инвестируют в наш рынок, и он растет, и поэтому у нас растет и количество клиентов, частных лиц, прежде всего, на фондовом рынке.
Но все-таки я бы не хотел, чтобы мы останавливались на оптимистической ноте. Мне кажется, что Иран — это все хорошо, много примеров разных приводят.
Это просто, да, такой кейс, на который можно посмотреть. Но все-таки
все вот эти примеры закрытых рынков, Индия, Иран, это все равно истории тотальной бедности, да, то есть, ну, можно, конечно, сказать, что здорово там на индийском рынке отличные мультипликаторы, там лучше, чем на американском рынке, но все равно эта страна живет не очень хорошо, положа руку на сердце, да, и, конечно, есть риски в том числе и для России, и я думаю, что не нужно забывать в том числе про валютную диверсификацию, потому что, опять же, рост там сопряжением инфляции, который мы можем видеть стабильно, он может быть полностью списан, например, обесценением национальной валюты, поэтому здесь я бы призывал инвесторов смотреть более широко и стараться закрывать те риски, о которых раньше никто не задумывался. Вот, наверное, тот же самый инфраструктурный риск, про который никто не думал, но даже после того, как он встал в полный рост, все равно далеко не все стали его решать. Вот для меня, на самом деле, в этом смысле стало, ну, в каком-то смысле удивлением ситуация с биржей СПБ, в том смысле, что вот полтора года было на то, чтобы все вывести. Центральный банк сделал все эти инструменты квальными, то есть только квалифицированные инвесторы могли их покупать. Все говорили, что инвестиции в иностранные активы сопряжены с рисками заморозок. Мы все видели заморозки в НРД, где люди не получили ничего, и все равно мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус, и вот мы видим результат. Поэтому я это говорю к отношению к рискам. Если вы видите, что есть какой-то риск, не нужно ждать, когда он реализуется. Нужно его закрывать, даже если вам почему-то очень хочется продолжить, да, вот, получать там какие-то вот свои блага. Нужно как-то вот критичнее относиться ко всему. Благо, рисков все равно много.
Благо, да-да-да.
Или не благо.
Но мне кажется, это уже мантра наших выпусков. Мы их как бы завершаем тем, что... Мы сейчас пока не завершаем, но мы говорим о том, что нужно диверсифицировать и быть аккуратными, внимательными, не рисковать, стараться, по крайней мере, своими деньгами.
Рискнуть достаточно один раз и списать все свои деньги. Всегда нужно вот этот риск-профиль соблюдать. Да? Если на одном конце стоит там плюс 10%, а на другом конце минус 100%, надо задуматься, нужна такая инвестиция или нет.
Давайте, может быть, как-то подведемся.
Под что? Под монастырь?
Нет, попросим наших гостей какие-то вот дать итоговые рекомендации на следующий год. Ну, как-то резюмировать.
Уже дали.
Да?
У тебя есть какие-то соображения? Какие еще можно рекомендации дать, кроме как митигации рисков?
Это самая главная рекомендация, на самом деле. Митигация рисков — самая главная рекомендация. И на самом деле хочу сказать нашим зрителям о том, что надо не бояться фондового рынка, но опять же в разумных, да, не надо лезть там, покупать сейчас какие-то активы, где у тебя сопряжены риски есть определенные, да, особенно инфраструктурные.
Давайте просто немножко упростим. Инфраструктурные риски — это что в самом простом понимании, чтобы зрителям было понятно?
Это как раз покупка каких-то там, знаю, западных бумаг, где у тебя могут их заморозить. Ну, самое простое, да. Есть инструменты, то, что я говорил, защита капитала. Можно попробовать с них. Есть облигации, шикарные инструменты, на самом деле. Сейчас есть хорошие выпуски с хорошей доходностью, где мы можем зафиксировать, то, что я говорю постоянно, да, доходность на длинный срок. И с этого, может быть, и стоит начать.
Ну, я соглашусь. Мне кажется, что на ближайшее время действительно вот такая убер-идея — это все с фиксированной доходностью, да, поскольку эти самые фиксированные доходности, они остаются высокими. Хорошая идея — это фонды денежного рынка, которые очень-очень росли с точки зрения наполнения активами в последнее время. Это такой вот актив на посмотреть, переждать. Можно туда положить деньги на любой срок. Это абсолютная ликвидность. В любой момент вы можете оттуда вывести свои деньги, и вы получаете текущую доходность, которая остается высокой. А дальше уже принимать какие-то решения. Может быть, акции упадут, может быть, еще какая-то история прилетит. Да, облигации – интересный инструмент. Опять же, наверное, там не все облигации одинаково хороши. Есть более рискованные истории, да, то есть я бы не лез просто так вот абстрактно. Вот облигация 20% годовых – отлично, беру. Да, всегда нужно разбираться с кредитными рисками. Большая часть мобильных приложений брокеров эту информацию дает. Можно изучить компанию, посмотреть, какой у нее кредитный рейтинг, там, в идеале посмотреть отчетность, да, то есть если вы хотите получать какую-то повышенную доходность по бондам, то в это нужно очень сильно вникать. Mm-hmm. Если вы к этому не готовы, то, пожалуйста, очень ограниченный список бумаг, да, то есть это условный тот же самый Газпромбанк или другие госбанки, или там крупнейшие компании. Из этого списка я бы не выходил, потому что в бондах разочарование может быть больше, чем в акциях. Акции у вас упадут на 25%, и вам будет неприятно. Бонды уйдут в дефолт, и вы получите ноль.
Mm-hmm.
Вот, поэтому
да,
у бондов, да, не самый лучший риск-профиль. Поэтому здесь тоже нужно как бы аккуратно смотреть и оценивать свои силы. Да? Если вы готовы во все это вникать, можно получать там очень хорошие проценты, но иногда лучше себя ограничить свои аппетиты и получить где-то как бы просто там что-то около ключевой ставки, но зато спать спокойно по ночам и не бояться, что вы проснетесь, там, к сожалению, без своих накоплений на будущее.
Ну, да, когда некоторые реально берут вот такие высокие доходности, но ты смотришь на компанию, там непонятное имя, ты первый раз читаешь, выговорить не можешь, бизнес какой-то непонятный, скажем так, да, может быть, там описание есть, но, конечно, этим надо следить. Но еще хотел дополнить тем, что на самом деле с инструментами фондового рынка есть дополнительные преференции, если покупать это все еще на индивидуальные инвестиционные счета, на ИИСы, да, где ты можешь получать еще с этого налоговые вычеты, например, да, или там не платить, соответственно, налог с прибыли, все это можно.
Но это нужно сразу на 3 года положить.
Да.
Это тоже нужно понимать, что...
Слушай, мне кажется, знаешь, вывод такой, типа, думайте сами, решайте сами. Рисковать, ну, или
а
не рисковать.
У меня вывод такой, что инструментов стало меньше сейчас, но очевидно. Но они есть, и деньги пристроить можно.
Деньги всегда можно пристроить.
Главное вернуть. Пристроить-то не проблема.
Построить, в общем. Пристраивайте деньги.
Даже неожиданно.
Изучайте финансы.
Веселый разговор получился. Да. Все равно позитивный, Тим, видишь?
Не, на самом деле, когда ты берешь облигацию на 3 года, допустим, условно, ты берешь облигацию на 3 года, ты же понимаешь, что, скорее всего, ты, это твои длинные деньги, ты их будешь там и держать.
Ну да.
Почему бы тебе не положить их на ИИС, где ты дополнительно еще будешь получать еще какие-то налоговые преференции, соответственно, дополнительно к доходности твоей облигации. Класс.
Короче, ИИС, ИСЖ, все классные аббревиатуры. Пишите,
очень разные.
Большое спасибо, друзья. Это было для меня познавательно.
Для меня интересно.
Для тебя, наверное, обыденно, но для меня очень познавательно. Спасибо.
Спасибо, что позвали.
Ура!
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.